Демнер, Демнер, Демнер. Пожалуй, ни одна книга в последние несколько лет так не хайповала, как книга Александра Параханова о Демнере. Вот, у меня выкупили обзор на нее. Спасибо большое Андрею за заказ. Постараемся сделать так, чтобы меня не посадили в тюрьму, поэтому вещи, которые я буду сегодня говорить про политику, они не нацелены на то, чтобы кого-то оскорбить. Я не выражаю свою позицию. Я говорю либо о позиции Проханова с точки зрения вот такого вот обзорщика. Своей позиции не имею, человека политичного во всех отношениях. Вот давайте обезопасим себя вот так, в ином случае. Ну, надеюсь, что поможет. Андрею большое спасибо за заказ. А Демнер стал определенным хитом, потому что Демнер позиционировался различными магазинами как книга о Евгении Пригожине и о бунте ЧВК «Вагнер» в 2023 году против непосредственно Минобороны Российской Федерации. Интересная эта тема. Эта тема не то, что интересна, она до охренения интересна. Это один из самых интересных мотивов всего происходящего ныне. То есть один из мотивов, который оставил достаточно большое количество лакун, которые можно обсудить. Но еще что самое странное, в период всеобщего, ну, знаете, слежки за словами, так сказать. То есть я тут за базаром решил немного последить вначале. То есть кто угодно. Демнера все восприняли просто как атомный взрыв. То есть ни с того ни с сего появился Проханов. Не появился. То есть все прекрасно знали о Проханове, в его шизоряйности. И неожиданно написал книгу якобы про Пригожина. Говоря откровенно, ребята, моя позиция достаточно простая. Книга Демнера, очевидно, не про Пригожина. Она про что угодно, но она не про текущую ситуацию в России. Она про альтернативную Русь. Об этом почти прямо в Демнере говорится. Начну от автора, потому что здесь надо понять личность автора. Мне кажется, что если описать Демнера одним словом, то это будет двумя словами. То мне кажется, что это будет слова «шизоидный бред». То есть, наверное, вот так. Шизоидный бред очень слабо спаянный с реальностью. Ну, это вот как раз Проханов. Проханова я знаю давно, очень давно, еще когда учился в школе, случайно почитал его отрывок какой-то про Чечню. Мне, в принципе, понравилось не настолько, чтобы читать его дальше. Затем, когда начал сидеть в интернетах, начал встречаться с просто потрясающими видосами, где он то на дебатах орет какую-то херню и шизоидный бред, то сидит вместе с Лимоновым на каким-то шоу, смотрит на Маэстро Панасенкова, где неожиданно ни с того ни с сего начинает кричать на Маэстро Панасенкова: «Не тряси своими гениталиями!» И, в общем, странный дед с каким-то вот таким цветасто-шизоидным полетом мысли. Вот как я могу это описать. Когда дед смотрит неожиданно никуда и начинает шизоидную херню гнать, его спрашивают, там, сколько людей ты убил, он начинает про бабочек каких-то рассказывать. То есть, ну, классический Проханов. Классический Проханов. Сейчас ему уже под 90 лет. Стоит признать, недавно я его видел на гостином дворе. Естественно, дедуля. На самом деле ходит, все у него в этом отношении в порядке. Хоть и видно, что он староват уже. Прям староват. Но книги пишет до сих пор. Это странно, но стоит ему его за это, наверное, не уважать. Но хотя бы уважать то, как он сохранился, да. Потому что даже Демнер, это не его последняя книга, если что, после Демнера уже написал книгу «Милый танк», тоже непосредственно великую книгу. И, знаете, Демнер еще раз, прежде всего, такой эффект Манделы вызывает, да? То есть, потому что, когда ты хочешь взять книгу Демнера, ты хочешь увидеть, вот, к примеру, жесткое описание современных событий, да? Проханов на это не способен, он шизоидный дед. Ты хочешь, к примеру, почитать какое-нибудь художественное осмысление достаточно плохих событий, которые происходят сегодня. Параханов на это не способен, ему это не интересно, он дед шиз. Вот ему интересно все, что угодно, но интересного осмысления текущих событий там нет. Все, что есть, это цветастый слог и море лихорадочно набросанных идей, которые сегодня мы обсудим, так или иначе. Вообще, с самого начала, как только вы берете в книгу во свои руки вот эту вот русскую альтернативу Демнера и начинаете смотреть на него, то вы замечаете офигительные просто хэштеги, которые стоят фоном. Вот эти вот хэштеги меня очень смущают. Забегая чуть вперед, мне кажется, что до самого издательства действительно оказался легким шоком то, что Демнер про то, что, про что есть Демнер, то есть про достаточно актуальную в России больную политическую тему. Но кто-то, я не знаю кто, и мне очевидно, что у Проханова есть какой-нибудь редактор близкий, не знаю, какой-нибудь друг, не знаю, жена, дочь, там, сын ему там помогали в наборе этого текста. Вот я уверен, что Проханов не знает, что такое хэштеги, но, видимо, редактор, либо кто-то еще добавил своего. Поэтому у книги есть хэштеги. Как выглядят хэштеги? Груз 200, мы вместе, всех убить, все отнять, всех любить, всех обнять. «Шайтан, где снаряды?» Ну, естественно, здесь имеется в виду отсылка к словам Владлена Татарского, затем переначенные слова убитого Владлена Татарского и «Шайтан, где снаряды?» Отсылка к великому видосу Пригожина, тот кричал Шойгу Герасимов, где снаряды? Да, да идет небольшая вещь, в которой Демнер сравнивается с такими лицами чеченской истории, как, ну, то есть Пригожин сравнивается по факту, как Емельян Пугачев и Степан Разин. И это очень интересно, честно. Феномен русского бунта исследовать — это всегда просто невероятно круто. Вот только не налезает Пригожин на Стеньку Разина. Сильно разные товарищи. И что самое ироничное, знаете, книга — это поэтический наброс на реальность. То есть она имеет очень малое отношение к реальности в целом. Это поэзия. Такая вот всратая, цветастая, нерифмованная, шизоидная, конечно, но шизопоэзия. И в этой шизопоэзии, что самое главное, нет какого-то логического каркаса и логического построения. Этой мысли о том, что Демнер, или Пригожин, или кто угодно, на самом деле Стенька Разин, она не прослеживается, к ней пруфов нет. К ней в книге просто пруфов нет. Но этих пруфов и быть не может. Стенька Разин – персонаж иного времени и иной героичности. Стенька Разин – это самый обаятельный русский бунтовщик в истории. Пригожин – один из самых необаятельных русских бунтовщиков в истории. Стенька Разин поднял бунт, в том числе и среди крестьянства. Какое крестьянство поднял Пригожин, так или иначе? Скорее собрать вот этих вот ЧВКшников, то это что-то в стиле непосредственно последнего самурая, как бы это сейчас тупо не звучало, то есть и прочего, но это не так важно. О чем повествует книга? У нас есть некий Демнер. Демнер, если что, выглядит совсем по-другому, он не похож на Пригожина. Ему лет 40, он еврей. Это очень важный мотив книги, то, что Демнер — это еврей. Пригожин, судя по всему, евреем не был, хотя я не проверял. Демнер живет в России президента Троевидова Вячеслава Вячеславовича, то есть, ну, Леонида Леонидовича, по-моему. Ну, отсылка прямая, хотя президент Троевидов на настоящего президента России совсем не похож. Поэтому обвинять Проханова в антипатриотизме, пожалуй, не получится. Демнер занимается одним. Демнер занимается тем, что у него есть два агентства. Первое агентство — это ЧВК. Это ЧВК занимается охранными деяниями по всей Москве. И это ЧВК работает над тем, чтобы сломать кому-то ноги, застрелить кого-нибудь и прочее. Второе его действие — это проститутки. Демнер также владеет большим количеством проституток и владеет салоном проституток. В этом салоне проституток он содержит проституток, которыми посредственно кормит всю элиту России. И всю элиту России он БДСМит по-жесткому через проституток. Двумя этими силами Демнер непосредственно пытается влиять на существующий правящий класс. И с этим правящим классом он на самом деле взаимодействует всю непосредственно книгу. Взаимодействует через несколько сюжетных линий. Первая сюжетная линия — это первое столкновение с классом, предоставление проектов, за которые выступают представители правящего класса, о которых мы еще поговорим. Часть вторая — это путешествие Демнера в Африку и война в Африке за Пушкина. И третья — это война на Украине, так или иначе. Ну, а давайте почитаем. Некоторые вещи, чтобы мы поняли, как пишется непосредственно книга у Проханова. Михаил Соломонович Демнер видел на своем веку извращенцев, но Чулакия был символом власти, это один из главных министров. Учреждал институты, назначал министров и отстал и сумрачную в невежестве Россию к европейскому просвещению, свою просвещенным европейцам. И теперь оказывалось, что все эти благие деяния совершала собака, затравшая заднюю лапу и напрудившая мерзкую лужу. Понимаете, в книге Проханов пытается играть в жесткий такой БДСМ. То есть в этом БДСМе проститутки херачат вот этих вот русских политиков, херачат их хвост, херачат их гриву. Естественно, все политики, если что, выдуманы. Это не шутка, кстати, про то, что они выдуманы, они действительно выдуманы. То есть персонажи, у которых даже аналогов нет. Есть персонажи, у которых есть аналог. Но, как правило, это персонажи, которые большого вреда на самом деле нанести Проханову не могут. Это, к примеру, вот Ксения Собчак. Она здесь есть, она здесь икрой размножается. Такая вот херня. И еще несколько персонажей. Анатолий, там Собчак, Немцов тут есть переиначенный. Вот они здесь есть. Но их даже... Они даже в конфликте участвуют не с Владимиром Владимировичем, а с другим выдуманным президентом, который вообще не похож на кого-то. Смотрим, читаем дальше. Ему все можно простить, если он решит порвать с Европой, с этой гадиной, которая во все века жалит Россию. Нужно вышвырнуть европейскую змею из русского дома. Философ Клавдиев заволновался, и в его профессорской бороде появился оскал, а в глазах полыхнул фиолетовый пламень. Русский человек должен вытопить из себя европейца. Если вытопят, кто в нем останется? — усмехнулся Суровин. — Небожитель! — воскликнул Клавдий. — Я знаю вашу теорию. Россия граничит с царствием небесным. Если русского хорошо отмыть, в нем обнаружится небожитель, — посмеялся писатель Войский. — России нужен лидер, который раскалит русскую Мартену и переплавит в ней Эйфелеву башню, Кёльнский собор, Колизей и статую свободы! — не замечала насмешки Клавдия. Все должно пойти в переплав. Теперь надо поговорить про проекты. Проекты, которые предоставляет Проханов. Сначала книга Демнер кажется не шизофренией. К своему стыду, возможно, ребята, вы не сразу же заметите, что она шизофренична. К моему стыду, в смысле, что я не сразу же заметил, что она полностью шизофренична. Поэтому первое время я пытался искать в ней смысл. Действительно, вы замечаете, что среди элиты есть несколько проектов. Тот проект, который я зачитал, проект как раз непосредственно философа Клавдиева и прочее, про то, что Россия буквально должна порвать все с Европой, и после того, как она рвет все с Европой, она практически уничтожает себя, взрывает себя атомными бомбами и становится небесной Россией. Так, возможно, вам кажется, что я шизофренирую, но это одна из мыслей, которая есть у Прохана. И также Проханов, вся эрудиция Проханова в бой пошла, естественно, поэтому, во-первых, тут есть невероятный прикол с тем, что у президента Троевидова огромное количество двойников, целый зал двойников, сам президент Троевидов давно уже умер, и 15 двойников правят Россией, и некий Светоч. Светоч — это Светлов, как раз Светлов выглядит как Вильгефорс из Ведьмака, у него пол головы оплавлено, сам он очень страшный, так или иначе, и это по факту Тёрн, кардинал, который правит Россией. И в самой книге прямо говорится, что есть несколько России, есть там Россия в параллельной реальности, это, короче, Россия, ребят, в параллельной реальности. То есть это не шутка, то есть это реально фэнтези, короче, который имеет очень малое отношение к той России, которую мы имеем сегодня. Это не шутка, причем весь мир, который есть вокруг России, он-то, в принципе, напоминает происходящее событие, но немного по-другому. И вот в этой параллельной России происходят бесконечные споры между западниками и славянофилами. Славянофилами. Шоу 21 век. Шоу 21 век. На Руси не могли определиться, кто прав, Тимофей Грановский или все-таки Хомяков. То есть, поэтому мы бесконечно сремся и пытаемся разобраться, кто же прав, западники или аутистофилы. Почему аутистофилы? Потому что подобные взгляды Проханова в стиле «мы отказываемся от всего западного», как раз персонаж Светоч завещает. Это-то адекватно отказаться от всего западного. Неадекватно себя бомбами взорвать и отправиться в мир иной. Вот это вот неадекватно. Вот. Поэтому что у нас тут есть? Есть ритуалистика. По самому факту, вот чуваки, которые хотят отправиться к небесной России, они планируют, как сделать так, чтобы Россия убила себя. И тут как раз и рождается идея попасть на Украину и умереть непосредственно от руки Соединенной Европы. Это мнение книги, осуждаю. Так вот, также с Демнером постоянно повторяется очень важная вещь. То, что Демнер — это еврей. И это сыграет в сюжете книги. Если то, что в книге есть, можно назвать сюжетом вообще. Да, для Демнеру посвящается очень простая вещь. Ему заявляют, что вот помнишь, когда-то из Африки в Россию прибыл Пушкин. Теперь мы должны вернуть Пушкина обратно. И Пушкин должен вернуться в Европу за счет... Пушкин должен вернуться в Африку за счет военных вложений. И Демнер, собрав свой ЧВК, отправляется воевать в Африку. Тут уже возникает вопрос к структуре самого сюжета. Все это воспринимается как шизоидный шизосон, то есть с каждой новой главой шизоидный шизосон становится все более и более дурным. Самое плохое, что здесь есть, это сам Демнер. Я хочу, чтобы мы поговорили о нем чуть позднее, но мы о нем поговорим, потому что персонаж вышел дурной на голову, и не как Пригожин дурной. Это человек, который совсем на него не похож, прежде всего. И, в принципе, мы замечаем, что, как объяснить, книга, она про проект. Книга, она про то, что чуваки сильно много верят. Книга про то, что существуют вот эти вот метамодернистские настроения, в которых одни правящие своей России там верят в шизо-Русь, которая находится непосредственно в ином мире. Другие шизо-русичи верят в то, что надо европейцев всех поубивать. Третьи шизо-русичи еще в какую-то фигню верят. И сам Демнер тоже носитель этой шизо-религии. То есть изначально, почему он впадает в несколько шизо-религий. Первая шизо-религия — это пушкинизм, который непосредственно ведут в Африку. И Демнер идет воевать в Африку, убивает там президентов, всячески веселится, ездит по Африке, орет «Пушкин, Пушкин!» и непосредственно цитирует постоянно одно и то же. Он цитирует «Мороз и солнце, день чудесный», разъезжая по непосредственно Африке и расстреливая негров. Причем здесь Демнер, герой-то скорее уровня как раз действительно Стеньки Разина, который сам в бой идет. Сам-то Пригожин в бой все-таки не ходил, это за него Уткин делал как раз. Вот, и идея-то простейшая. И вы можете сказать, ну круто же, а я скажу, это Озон. Это Озон, ребята, это Озон. Это шизофрения уровня Озона, но не такая талантливая, на мой взгляд. Параханов не такой талантливый, как Озон. Когда пушкинисты окружили рудник и нацелили на коттеджи пулеметы, Ремнер на великолепном французском обратился в мегафон к испуганному персоналу. Месье, Россия не злопамятная и не мстит Франции за злодеяние Дантеса. Африка долго выбирала между Вольтером и Пушкиным и выбрала Пушкина. Надеюсь, через 3 часа рассеется пыль от ваших пикапов. На моих часах полдень, месье. Какое дерьмо просто. Как вообще такой шизофрении можно додуматься? Ходят пушкинисты по Африке, африканцев делают сторонниками Пушкина. Причем, это ведь не шутка, типа в книге Ремнера прямо называют идеологом пушкинизма. Идеолог пушкинизма Ремнер. Какой кал просто, какое дерьмо. Вот, и непосредственно взаимодействие с разными товарищами. Наверное, самый запоминающийся персонаж этой книги, это не сам Демнер, это персонаж как раз Светлов, то есть это темный кардинал, серый кардинал президента, человек, который наиболее приближен к президенту, человек, которого называют Светоч. По своему факту, Светоч и управляет Россией. Его задача выведить из России все европейское и создать надгосударственную систему. Тут, видимо, еще очень сильно влияют сами идеи самого Проханова. Проханов хоть и шизоид, на мой взгляд, с годами это очень сильно проявилось. У него есть идея о том, что русский народ, он все-таки такой государственник. Все беды, которые есть в русском народе, все непосредственно тяготы и прочее, он применяет на некую имперскую сущность свою. То есть он не может жить без империи. Для него государственное благо гораздо важнее, чем благо собственное. Таков русский народ по Проханову. И вот Светоч это вот ровно такой персонаж. То есть он там людей будет сжигать, он людей там будет убивать, у него 15 троевидовых президентов, то есть все бродят, все похожи на Александра Первого, улыбаются, в них встроены различные чипы, которые имитируют голос настоящего президента. Настоящий президент умер от ковида. Все достаточно просто. Это доказывают, что Проханов смотрит канал Валерия Соловья. Это очаровательно. Я должен в это верить, что 90-летний Проханов смотрит канал Валерия Соловья. Мы поговорим, к чему я веду. Это я не просто так сейчас говорю. Все не просто так. Другие позиции. Я бы хотел, кстати, попытаться сравнить его с какой-то, с каким-то членом русской элиты, но никак не сравнивается. Вторая позиция — это Иван Артакович, который есть в книге. И третий — это Чулаки как раз. Вот три персонажа, три попугая, которые символизируют всю борьбу за будущую Россию. Битва проектов, так или иначе. И давайте я начну с того, наконец-то, что мне полностью не нравится. Ну, шиза и шиза, да? Шиза и шиза. Ну, бывала шиза такая. Что мне по-настоящему в Ремнере не нравится? Во-первых, мне кажется, что Ремнер книга не очень даже обязательная. Это книга рекламная. Книга, которая изначально продает вам то, чем она не является. Она не про Евгения Пригожина. Она не про человека Вагнера. Она про что угодно, но не про это. Она про шизу, которую придумал Проханов, про другую Россию, про другую ЧВК, про другую войну, про другой мир и прочее. Это фэнтези во всех отношениях. Это фэнтезийная книга. Это очень легко проверяется самыми базовыми вещами. Возьмите настоящего Пригожина. То есть я попробую сейчас его описать. Вы меня за это извините. Я еще раз аполитичен, никого оскорбить не хочу, уж как хотите. Мне кажется, что все публичные выступления, которые Пригожин себе позволял, и все его поведение показывало человека достаточно быдляцкого. То есть человек, который пытался вести себя как быдло. Это была осознанная определенная стратегия. То есть она была связана с тем, что он там зэков привлекал на войну и прочее. Он не был образован, очевидно. Это прям видно было. Он был туповат, мне кажется, даже в некоторых моментах. Он был отчасти харизматичен на фоне достаточно унылых товарищей из Минобра, которые подносят что-то бубнят. То есть вот это у Пригожина было. И еще у Пригожина было одно качество, которое стоит все-таки отметить. Это качество очень на самом деле важное. Это выдовые качества. То есть Пригожин — это человек с воевыми качествами. Я, еще раз, вообще не поддерживаю ничего. Я политичен, не сажайте меня в тюрьму. Но это достаточно самоочевидно. Когда у вас идет боевые столкновения, и только один человек на свете вот, из всей армии может постоянно говорить о том, причем очень громко и очень ярко, говорить о том, что у вас идет что-то не так, и виновные должны быть наказаны за это, у этого человека боевые качества есть. Чем отличается Ремнер от Пригожина? Ремнер — это антипригожин, понимаете? Это антипригожин буквально. Потому что Ремнер — это еврей, ему он моложе на 20 лет, он военный одновременно, он сам воюет, он сам убивает, в отличие от Пригожина. У него нет вот этого вот вайпца человека 90-х, который там кого-нибудь поварской вилкой зарезал, чтобы кого-то чего-то заработать. Нет, Ремнер умный, он хорошо знает французский, он хорошо знает английский, он очень образованный, так или иначе. У Ремнера все есть. Ремнер интеллигентен, то есть он говорит на нескольких, опять же, языках, он ведет себя интеллигентно, он играет очень интересные игры со своей проституткой, когда они выдумывают всякую ложь по поводу друг друга, то есть это хорошее качество, которое есть у Ремнера. И что самое главное, он буквально противоположен Пригожину в главном. Если Пригожин обладал волевыми качествами определенными, то Ремнер волевыми качествами не обладает в этой книге. Ремнер — это буквально маятник, то есть это буквально определенный чувак, который верит просто в разные идеи. То есть он всегда запоминает последнюю идею, которую ему рассказывают. Он говорит со Светочем, Светочем голову запудрил. Он говорит с каким чуваком, который Светоча хочет скинуть, выступить против президента. Он выступает против президента. То есть так или иначе. Из-за этого вы читаете книгу про антипригожина. Это не настоящий персонаж. Он ничего вам не даст. Это не замаскированный Пригожин. Это не замаскированная история ЧВК Вагнера. Что-то, что могло быть интересным по-настоящему. Нет, это шизоид. Это какой-то шизофэнтезийный персонаж, который воюет с другим шизофэнтезийным персонажем, президентом, потому что президент Троевидов, также настоящего президента России, не очень-то и похож. Потому что это прикол. Потому что книга, по своему факту, содержит где-то штук 20 провокаций. Эти провокации всраты. То есть мне кажется, как будто бы, что сам Проханов их даже не писал, говоря откровенно. Потому что они содержат интернет-мемы, они содержат очень странные приколы и прочее. И вот по поводу... Понимаете, зачастую, считая Демнера, ты хочешь обратить внимание именно на провокационные мемы, а не на саму идею. А сама идея — шизофрения. То есть просто дебильная шизофрения. То есть вот опять, как работает провокация? Стиль начинается, вот заканчивается операция ЧВК Демнера непосредственно в Африке, начинается война на Украине. Президент Троевидов начинает войну на Украине. Идет война на Украине, непосредственно Демнера призывают воевать на Украине. Демнер идет воевать на Украину. И что он делает? Вот во время боевых сцен он, у него есть позывной, и это позывной Пригожий. Поняли? Пригожий. Не Пригожин, а Пригожий. Ничего себе. Провокация. Базовая, бессмысленная, всратая. И такие провокации там море. То есть вот Иван Артакович хватается за голову. Ксения Сверчок родила негритенка. Я не знаю, за что досталось Ксении Собчак. Мне как-то скажется, что Александр Параханов ее очень сильно переоценивает. Как говорит, у Ксении Сверчок были идеальные ноги, идеальное дебелое тело. Мне кажется, у Ксении Собчак при всем моем... Да ладно, уважения у меня к Ксении Собчак мало во всех отношениях, но явно это не самая красивая женщина на свете, не Моника Белуччи. И далее, вот я хочу, чтобы вы поняли ощущение. Какое ощущение у вас идет от Ремнера? Ты читаешь первые, где-то треть, три книги, и у тебя есть интерес, ты думаешь, ни хрена себе дед завернул, хера себе, что он творит, хера себе дед, вот это круто. Это ощущение быстро пропадает, потому что ты сталкиваешься с шизоструктурой, а дальше остается только одно. Структура уступает, потому что она не главная. Идеи отступают, потому что они не главные. На самом деле Проханов — это поэт, ребята. И как всякий поэт, он любит шизообразы. То есть основа в шизовозрасте, в шизообразах. То есть тут нет глубокой мысли, тут нет какого-то разговора о будущем хотя бы параллельной России. Все, что здесь есть, это шизомысли, шизоидеи, шизонаброс на вентилятор. На шизовентилятор, конечно. Как это выглядит? Давайте прочитаем. По своему факту, Проханов в книге делает то же, что делает в публичных выступлениях. Он просто цветасто говорит. Все. Ничего кроме. Лидер правит Россией, пока не устанет. Русская история сносит новое яйцо. И в нем зреет новый птенец русской истории. Президент Троевидов был птенцом русской истории. Вышел из яйца и стал лидером русской истории. Но теперь он устал, и время его истекло. Птица русской истории снесла новое яйцо, и в этом яйце живу я. Я птенец русской истории и стану русским лидером. Президент Троевидов знает, что вызревает новый птенец русской истории, не дает ему родиться. Он не дает мне выйти из яйца, он хочет войти в яйцо и занять в нем мое место, чтобы родиться из яйца второй раз и стать новым русским лидером. Но он не проникнет в яйцо. Какая шизофрения, какая шизофрения. Не, вы можете сейчас сесть и сказать, ну, Лампола же, ты не понимаешь, то есть там есть глубокий смысл. Но на самом-то деле, я не знаю, какой здесь смысл-то. Всрата вещь про яйцо, про то, что... Я не знаю, для того, чтобы узнать позицию Проханова, вы можете просто почитать две строчки на его странице в Википедии и посмотреть его в одно интервью. Все. Ну, действительно, есть мнение, что президент Владимир Владимирович – это отражение русской истории. И что зачастую, действительно, русская история выбирает людей, через которых она проявляется. Все. Пронесу эту шизофрению. Зачем писать миллион раз? Я не понимаю. Он хочет соскрести с России окалину прежних пожаров, соскоблить коросту изнурительных расприй. Хочет покончить с враждой славянофинов и западников. Пора, ребят, пора. Пора закончить. Ну, вот непосредственно с враждой славянофилов и западников. Ну, когда эти суки славянофилы-то? Какие славянофилы? Где здесь остались славянофилы? Кто здесь славянофил? И что самое смешное, да кто здесь даже западник? То есть, я не знаю, словосочетание коллективный Запад, самое бессмысленное словосочетание на свете после слова славянофил. То есть, вообще, понимаю, кто эти славяне-то? Давайте так, кто эти славяне? Вы мне, они в одной комнате с нами, эти славяне, то есть, потому что я вот не уверен, что эти славяне в одной с нами комнате, так или иначе. Какие славянофилы? Где современная Российская Федерация хоть немного делает упор на славян? В каком образе? Как она это сделает? Она никогда не пыталась даже этой фигней страдать, то есть, поэтому нет, не работает. А до этого уничтожить и тех, и других. Хочет расчистить от мусора поле, на котором станет возводить Россию райскую. Не то, чтобы мы его строит Иван Артакович, спаривая Ксению Сверчок с сынами африканских племен, а ту, ради которой Господь сотворил Россию, ту, ради которую ты узрел, переплывая темные воды, ту, что дремлет в каждой русской душе. Президент хочет, чтобы ты расчистил русское поле от борщевика и вместе с ним приступил к созиданию России райской. Россия райская. Россия райская. Сколько наброса, сколько святастых слов и как мало мысли во всем этом. Далее. Непосредственно происходит неожиданный поворот, потому что в книге описывается, как Лемнера, некоторые силы, которые выступают против президента и хотят его свергнуть, зазывают в непосредственно бунт против президента, как раз это чуваки и прочее. И что происходит? Здесь происходит неожиданный поворот в том плане, что Лемнер не поддерживает это выступление, и в итоге всех чуваков, которые выступили против президента, показательно казнят там. Опять, много отсылок в сратах, которые должны тебя шокировать. Там есть Серебряков, режиссер, очевидно, зашифрованный, Серебряковский и прочее. Там есть еще пара зашифрованных товарищей в стиле Чубайса, очевидно, то есть и прочих замечательных вещей. То есть, ну, так иначе он их буквально предает. Буквально предает. И знаете, что мне еще не нравится? Здесь вот очень много разговора о президенте, да? Вот именно о том, что Демнер постоянно думает о том, чтобы пройти непосредственно против президента. Но феномен бунтовщиков в стиле Степана Разина, Лота Тайлера, как раз в том, что Степан Разин шел на Москву с одним простым посылом. Царь хороший, бояре плохие. Сейчас придутся, бояр поубиваю, с царем вдвоем станем править. И что иронично, эта позиция была и Пригожина. То есть, опять, не попадание. Я про кого книгу-то читаю? Это кто нахер такой? Кто это нахер такой, который всех предал и начал быть самым главным человеком вообще в российской истории? Там Жуковым сравнивают, прочее. И дальше происходит уже шизостихия. То есть, знаете, у замечательного батл-рэпера Балбиска, сейчас известного, собственно, инфлюенсера, есть замечательное стихотворение «Я пансексуал, я русский, я искусство, я лучший» там и прочее. «Я Пушкин, я Бузова, я там что-то Аркебузова». То есть, вот это вот все. И знаете, одно дело, когда это пишет Балбиск там в 28 лет, другое дело, когда это пишет Александр Параханов в 90, то есть это как бы буквально, и вот это вот «я искусство, я лучший», оно буквально встречается несколько раз, то есть то сидит непосредственно Демнер и такой «я Рюрикович, нет, я Романов, нет, я Рюрикович, нет, я Романов, я сам русский царь, я яйцо», ты читаешь это и думаешь, бляха-муха, какой же кал. Простите уж за мои слова. Ну, давайте зачитаем еще. Ты спрашиваешь, кто я такая? Сама не знаю. Княгиня Ярославна, рыдающая в Путивле по плененному князю Игорю. Жена Ивана Грозного, царица Евдокия Опухина, отравленная боярами. Марфа-посадница, страдается за новгородскую вольницу. Боярыня Морозова, в дровнях ее увезли в Боровск, и там у Мадрида в яме. Княжна Тараканова, замнившаяся императрицей, замученная Петропавловской крепости. Княгиня Волконская, поехавшая за мужем декабристом на каторгу. Матильда Кшесинская, возлюбленная последнего царя. Лида Брик, своей рыжей прической, сводившая с ума Маяковского. Зоя Космодемьянская, невеста Сталина, из петли клялась в любви к своему жениху. Это великие женщины, их сделали такими великие мужчины. Я верю в твое величие и не покину тебя. Буду идти рядом с тобой к твоему величию. Господи.
Вообще просто кошмар какой-то. Столько наброса, и насколько он бессмысленен. Вот сколько имен набросать, и все эти люди вообще не имеют ничего общего, кроме того, что они женщины. Вот, ну что общего может иметь Марфа Посадница, Евдокия Лопухина и Лида Брик? Что общего они имеют? Ничего. Они просто женщины. Вы можете сказать, что они вдохновляли любимых мужчин, но чё-то я... чё-то я как-то... даже с этим как-то согласиться... не могу, не могу. Далее. После того, как Светоч, Президент и Демнер разбивают мятеж, после мятежа они начинают штурм Бухмёта. Я не буду говорить, какой город означает Бухмёт, догадайтесь сами. И тут идет штурм Бухмёта на большое количество страниц. Замечу замечательную игру слов, в натуре в стиле Озона, Брэпси, Бухмёт, Бахмут, да? Тут ничего не скажешь. Простите меня за этот смех. Вещь-то вообще не веселая. Поэтому давайте отметим. Командир, в этом бухмете мы набухаемся. В нем 4 квартала. Альфа, бета, гамма, дельта. Вава концом линейки тыков нарисованные на карте квадратики с буквами греческого алфавита. В каждом квартале опорный пункт. Все 4 соединены подземными ходами. Поддерживают друг друга огнем. Быстро перебрасывают под землю подкрепление. Притом город крупу потом наступаем. Вот так вот. И дальше... В книге есть любовная линия с некой Ланой, я ее даже описывать не буду, по-моему, Кал. Сам Демнер идет воевать на поля Украины, воюет там в Бахумете, или как его там, вот и воюет в Бахумете. Упоминается опять большое количество отсылок на Чечерину и прочее, такие вот вещи. Далее, Демнер вступает в конфликт уже с правительством России, сначала со Светочем, который управляет всем и убивает Светоча, как раз по причине того, что Светоч требует, чтобы тот вернулся из войск. Затем... он вступает непосредственно в конфликты с министром обороны, и министру обороны уже проигрывает и погибает. Если кратко описать сюжет, он примерно такой. Но я столько всего упускаю, то есть вот я столько всего упускаю, даже себе представить не можете. В какой-то момент повествования появляется Ксения Собчак, то есть, простите, Ксения Сверчок. И Ксения Сверчок рассказывает охерительную историю, что на самом деле во всех русских есть ген некоего африканского дебильного племени, которое размножается посредством метания икры. И вот Ксения Сверчок научилась метать икру, и вот она перед Демнером метает икру, затем приходит негр, он бросается в эту икру, начинает в нее неистово дрочить. И рождает афрорусичи. Вот еще один способ эпатировать. Афрорусичи и Ксения Собчак. Афрорусичи, которых рождает Ксения Собчак. Я не понимаю, почему здесь Ксения Собчак. Не понимаю, почему здесь афрорусичи. Но что теперь делать? И все еще обыгрывается идея с мертвым президентом, который в конце, подобно Тартюфу, знаете, вот Тартюф тоже, вот, которого Мольер писал, вот пьеса велика во всех отношениях, очень прекрасно. Но заметьте, вот все-таки, насколько Тартюф вот, вдохновлен личностью Людовика XIV. Вот Тартюф всех обманул. А короля не обманул. Вот и тут президент вроде бы нет, а вот вроде бы президент Троевидов-то так или иначе есть. Все вот как бы есть. Поэтому икра и прочее. Зачитаем еще одну вещь, от которой я просто со смеху чуть не умер. «Я президент, я верховный, я царь», — лепетал Демнер. «Как лечат душевно больные, истомленные неизлечимыми маниями. Ноги его не держают, он проваливался в люк. Я президент, я царь». «В России жид никогда не станет царем», — сказал папа и спрыгнул с БТР. «Ай, господи, в России жид никогда...» Поняли? Всю книгу вкидывается одна и та же мысль, что Демнер хочет покреститься православие, хочет перестать быть евреем, прочее, что он хочет покреститься, там, жениться, и в конце вот эти вот как раз ЧВКшники говорят к своему лидеру: «Так ты жид, тебе не быть царем». И все это очень срат. Последняя глава — шедевр просто уже какой-то вот невнятности. Невнятности с каждой главой становится все больше и больше, потому что Демнер со своей женщиной бежит по России от министра обороны. Он бежит. В конце женщина его предает. Демнер погибает. И отправляется в мир иной. А так вот выглядит книга Александра Проханова. Да, теперь я хочу заниматься СПГС немножко. Перед тем, как перейти к финальному своему выводу, я хочу заняться СПГС. Мой СПГС достаточно прост. Мне кажется, что рядом с Прохановым находится какой-то редактор. Это может быть редактор от издательства. Это может быть редактор его личный. Это может быть человек, который ему там близок и прочее. И мне кажется, что этот редактор ощутимо младше, чем Проханов. То есть ощутимо младше. Мне кажется, лет на 50. То есть мы сейчас лет 40. И этот человек, он более погружен в интернет-культуру, он там знает такая Чечерина, знает мемы и прочее. И для того, чтобы каким-то образом продвинуть непосредственно искусство, которое есть у Проханова, он добавил несколько провокационных моментов.
И я считаю, что эта книга изначально была совсем о другом. Мне, правда, так кажется. Мне кажется, что она была не про Пригожина. Мне кажется, что огромная часть этой книги — это нарезало. Нарезало разных идей про Рафра, Русича и прочего. В ней много приколов, но эти приколы не то чтобы даже не смешные, они какие-то странные. То есть я бы хотел, чтобы вот узнать что-то нового из этой книги, да, то есть какие-то отсылки посмотреть. Вот я помню, со время Городицкий, еще очень много лет назад, сравнивал кого-нибудь Проханова с... Господи, какого Проханова? Пригожина с Альбрехтом Вейнштейном. То есть вот это вот прикольный угар, вот это вот круто, это крутое сравнение, которое можно покрутить, можно посмотреть, знаете, даже погибли они чем-то похожи. То есть Пригожин решил, как это называется, пожонглировать гранатами, а Альбрехт Вейнштейн решил пожонглировать алебардами. Я горжусь этой шуткой. Хорошо, что за меня, что, ее, что, за ми, что за нее меня посадят в тюрьму. Эта шутка была хорошая, на мой взгляд. И поэтому брать такие темы надо очень осторожно. Но это шиза высказывание, понимаете? Это высказывание шиза. Вот я хотел отследить вещи. То есть, ну тут иногда герои просто начинают себе противоречить. То есть один чел говорил одно, потом говорит другое, потом говорит вообще третье. Вот даже в своей бесконечной вот этой вот сравнении со Степаном Разиным, то есть там не продерживается общая линия. В какой-то момент Степан Разин превращается неожиданно уже в Дмитрия, а Степан Разин не превращается уже в Дмитрия. Это разные персонажи сами по себе. Степан Разин не может превратиться уже в Дмитрия. Степан Разин другой, так или иначе. Емельян Пугачев может превратиться уже в Петра, то есть это правда, но не Степан Разин. То есть это очень важно. Важно отличать благородного разбойника и говнодегенерата, который превратится царем. Это очень важный момент. И вот в этих моментах Проханов путается, путается в своих исторических отсылках. Весь его кругозор идет в бой, но этот кругозор меня не то что не предвещает, он... Ну просто есть. Ты читаешь об этом кругозоре и думаешь, ну да, смешно, но ничего нового не узнаешь прям совсем. Зачем читать эту книгу? Не знаю. Это буквально псиоп. Псиоп, который... И люди читают, наверное, ради того, чтобы увидеть интересный взгляд на современные политические события. Но прочитывая эту книгу, вы ничего не узнаете про ЧВК, про Пригожина, ничего нового. Не узнаете какого-то осмысления. Это не дает какой-то интересной памяти. Это не дает, что самое главное, какой-то модерности для русской истории. Это ничего не дает. Это буквально шиза... Наброс. Это вот шизофантазия. Вот человек сидел и шизовал. То есть он смотрел на одну, один пласт шизовал, на второй пласт шизовал. Потом собрал это худо-бедно книгу и добавил очень много слабых вещей. Что по-настоящему слабо в Лемдере? Даже не спорно, а по-настоящему слабо. Линия любовная, просто дерьмо. Вот, ну просто кошмар. Ну, простите меня за это слово. То есть, ну совсем. Ну, вот ни к чему не идет. Очень многословная и прочее. Сама книга, как вышла в 500 страниц, я просто понять не могу. Она должна быть короче раза в 2-3, чтобы она хоть как-то работала. То есть, и поэтому она не работает. В целом, это шизомодерн. То есть, это вот шиза. Это прям полноценная шиза. Наброс на вентилятор для пожилых байкеров, которые с упоением читают Проханова и наслаждаются его поэзией. Поэтичная шизофрения. Вот так вот я обозначаю. Значу книгу про Пригожина. И мне кажется, что Пригожин не очень походит к этой поэтической шизофрении. Вот следующая книга «Милый танк», она про противостояние двух там ученых, которые там какое-то счастье пытаются разработать, прочее. Вот в это шизомодерн подходит гораздо лучше. А вот в всяких военачальников, всяких политиканов, которые сами по себе товарищи аморальные во многих смыслах, то есть их нельзя так описывать, они так не описываются, они получаются хреново из-за этого. И Демнер, на мой взгляд, не получился как персонаж, потому что я читаю Демнера, ему невозможно сопереживать. То есть как мне сопереживать Демнеру, который главный герой этой книги? Он буквально не имеет своих взглядов, он буквально шиз, то есть он буквально... Его книги говорят, ты там пуповина, через которую Русь Небесная непосредственно сталкивается с Русью настоящей. Так где это видно? Так где мне это найти? Так нету этого. Это шизонаброс. Чтобы я что-нибудь додумал, если в моей голове шизофрения присутствует. Такой, да-да-да, понятно, прочее. Я извиняюсь, кстати, перед всеми шизами, которых обижают, что я использую слово шиз. Простите меня за это. Мне и такое писали. Простите. Это интернет-слово. Я понимаю, что, скорее всего, Проханов ничем не болен в этом отношении. Я имею в виду очень цветастую поэзию, без содержательного толка, который нет структурного смысла практически никакого. Вот что я имею в виду на самом деле. Если мы хотим более четкого объяснения, что такое шиза, в творчестве Проханова, на мой взгляд, все эти цветастые словеса, все эти угары невероятные, несут практически никакого смысла. Но, неожиданно, в книге есть как минимум одна хорошая черта. Книга очень хорошо читается. То есть вот она читается просто на заглядение. Слог у Проханова, безусловно, присутствует. Даже в 90 лет он базу выдает. То есть он выдает базу. Но есть ли там хоть какие-то крючки, которые я мог бы вспомнить? Да нет. Вот просто прочитал, забыл, ничего не зацепилось. Ты прочитал книгу, которая обыгрывается очень странно обыгрываются вещи, которые должны тебя даже не шокировать, а должны вроде бы тебя как-то задевать, но они просто тебя не задевают. Вот ничего меня не задевает в этой книге, ничего, в ней ничего, нет, это пустота. Это буквально наброс цветастых словес. Если вы хотите узнать позицию про Хану, прочитайте страницу Википедии о нем, посмотрите его интервью, где он про Россию высказывает. Там все более структурно и все более понятно. Здесь структуры нет. Здесь какие-то мани-фантазии про Русь небесную и про Русь настоящую, про Русь параллельную и про Русь несуществующую, про Русь славянофилов, конечно же. Причем без какого-то глубокого подъезжая, какого-то, не знаю, глубокого погружения в эти темы. Ну, я не знаю, ну, придумаем там мне нео-славянисты, которые там придумают какую-нибудь вообще безумную историю, придумаем мне там безумных дебатов, прочее. Но структурно не получилось. По идеям, на мой взгляд, не получилось. Вот никак она не вышла, кроме вот одной точки зрения. Книга отлично вышла с точки зрения пиара. То есть чел, который там редактировал эту книгу, он огромный молодец. Он там мемов наставлял, мемов про Чичерину, там про Ханову порассказывал. Видимо, показал про Ханову две интервью Ксении Собчак, про Ханову бомбану и сделал из нее рожадицу икры для негров. То есть, ну, за что Собчак по-хорошему могла бы засудить про Ханову, но не думаю, что она будет этим заниматься. Хотя не очень это приятная опять тема, что очень неприятная во всех отношениях. И что ты будешь делать с этой книгой? На мой взгляд, она практически бесполезна. То есть, ну вот прям, ну не приносит она ни удовольствия, ни угара. Она не смешная. Она должна быть смешной, но она не смешная по своей сути. То есть она... Это такое не смешная шизофрения, цветастые словеса про очень тяжелые события, которые для того, чтобы писать, нужно быть очень талантливым автором. Возможно, Проханов был таковым лет 20 назад, к примеру, да. Но сейчас мне кажется, что это какой-то шизо-вздох и шизо-угар, который никто не поймет, кроме самого Проханова. Вот так вот оно и работает. Но фанатам Проханова всегда рад в комментариях. Распишите мне, что такое Ремнер и прочее. Мне кажется, это неудачный прикол, прежде всего, который писал не только Проханов. Думается вот так. За всем все. Андрею большое спасибо за заказ. С вами был Майстер Ламподжи. Вот такой вот видос у нас на 1 апреля. Извиняюсь, что он вышел 1 апреля, но уж как прочитал. То есть это не шутка. Всем доброго дня. Я извиняюсь перед всеми, кого оскорбил этот ролик. Политические темы у нас на канале обычно не затрагиваются. Еще раз. Аполитичен полностью. Считаю, что политика не должна нас ссорить. Поэтому, если я сказал что-то необдуманное, неправильное и прочее, извиняюсь перед вами, господа. Доброго всем днища.